Братья и сестры, сегодня тема моей проповеди – это смысл богослужения. Мы все с вами люди, которые в той или иной мере посещаем богослужение, кто-то чаще, кто-то реже, и хочется поговорить на эту тему. Я хочу прочитать текст Священного Писания, который написан в послании к евреям, 10 глава, с 23 стиха по 25 стих, небольшой стих, но в нем заложено громадный смысл, громадная ценность, и мы сейчас прочтем и поразмышляем над тем, что сказано в этом тексте. Итак, читаем 23 стиха, давайте вставши прочтем текст Священного Писания. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания свое, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Присядьте, братья и сестры. Хочется задать вопрос, для чего мы посещаем богослужение? Знаете, могут ответы быть самые разные. Я посещаю богослужение, потому что, ну, традиция такая, привык, многие годы посещаю, уже не могу по-другому. Кто-то говорит, ну, я посещаю богослужение, потому что здесь родственники мои, друзья, и вот я с ними общаюсь. Кто-то посещает богослужение, ну, купил новую машину, хочу вот показать, смотрите, какая красивая, чтобы полюбовались, или платье взял там, или какой-то костюм такой, знаете, необычайный галстук. Вот где еще показать, да, вроде нигде, а здесь хорошо. Кто-то посещает богослужение, потому что говорит, а вдруг ад есть, а вдруг действительно это существует. Ну, на всякий случай буду ходить, может быть, все-таки там когда-то это потом запишется мне плюс, что я посещал. Вот, кто-то из чувства страха. Для чего мы посещаем? Что Библия говорит нам о совместном богослужении? Я, знаете, так сформулировал вопрос таким образом. Богослужение – это время совместного поклонения, снаряжения святых и служения друг другу. Вот таких три аспекта включает в себя совместное богослужение. Мы, если успеем, рассмотрим все три, если не успеем, то некоторые из них, потому что эта тема, я думаю, очень важна, она очень актуальна, потому что, ну, она нас всех касается, правда? Потому что никак без этого нельзя. И, братья и сестры, богослужения, которые мы посещаем, должны принести нам огромную духовную пользу. Итак, первый пункт или первый аспект – совместное поклонение. Вы знаете, вот здесь в этом тексте сказано, да, что уже в те время, это 68-67 год по Рождеству Христову, перед самым разрушением Иерусалимского храма, уже люди, они имели этот обычай, вот это слово, обычай или привычка, ну, пропускать богослужение. Ну, не так это важно, может быть, другие дела какие-то у них были более важные. Может быть, они считали, что, ну, не надо прям каждое воскресенье, не надо быть таким фанатом, да. Посетил там раз в месяц на вечерю, и хватит, или там еще как-то. И вот мы видим какая-то древняя привычка, да, как глубоко накоренил сегодня в современной церкви. И сегодня люди, к сожалению, не все одинаково посещают богослужение, вот, и... Собрание – это регулярное посещение, это то, что постоянно делается. Почему нерегулярно? Почему люди иногда могут позволить себе не приходить на собрание? Братья и сестры, вопрос очень простой. Они просто не видят ценность. Они считают, ну, это не важно. Это не столь важно, как встретиться с детьми своими. Или это не столь важно, как работа, которая принесет мне деньги. Или не столь важно, как шабаш, который я мог бы сделать и что-то положить себе в карман. Это, ну, имеет место. Ну, где-то она там... В рейтинге ценностей там на 25 месте, поэтому не столь важно. Ну, посещаю, ну, пропущу одно или два. Ну, ничего страшного. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы увидели, что совместное поклонение приносит огромную ценность, братья и сестры. Это огромная привилегия, данная нам сегодня. Мы живем в мире, мы живем в стране в данное время, в России, где сегодня это разрешено, правда? Сегодня не надо труда какого-то. Сегодня не придется милиция, чтобы описать наши фамилии и потом там предъявить какие-то требования. Сегодня... Не скрутят нам милиция за спиной руки, чтобы отвезти куда-то за то, что мы посещаем. Сегодня братья, которые прожили, вымолили, да, или молились они, Бог даровал свободу для нас с вами сегодня. Но, к сожалению, эта свобода, она почему-то как бы стала такой, настолько привычной, настолько нам обыденно, что у нас есть дом молитвы, настолько обыденно, что вот мы собираемся в воскресенье, настолько это не трогает сердце, настолько это стало... обыденным и абсолютно привычным, что это никак нас не волнует. Итак, братья и сестры, я хочу рассмотреть три причины совместного поклонения, которые дает нам вот это богослужение. Во-первых, братья и сестры, совместное поклонение помогает созерцать величие Божьей славы. Вы знаете, Псалмопевец Давид в 94-м псалме говорит так: «Придите, поклонимся, ибо Он Бог наш, и мы...» паства И мы овцы паства его. Да? То есть Давид предлагает поклоняться, он говорит, это Бог, который является выше всего. И в Псалме 26, братья и сестры, вот что говорит Давид о богослужении. Давайте мы прочтем с вами, это очень важный текст, который может нас много научить. 26 Псалом, 4 стих. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Братья и сестры, вы знаете, царь Давид обладал огромной властью. Он был восточный царь, который мог безгранично править, который мог себе позволить. И вот он говорит, я только одного хочу. То есть, прежде всего, он не царь. Прежде всего, он поклонник. Прежде всего, он тот человек, который ищет благоволение Божие. Он мог бы сказать, Господь, хочу, чтобы мир был вот здесь. Вот желаю этого всем сердцем, чтобы мне не воевать больше. Вся жизнь Давида прошла в постоянных конфликтах. Конфликтах извне, конфликтах изнутри. Мы знаем, что дети на него восставали, да? И казалось бы, ну, закономерно просить, вот хочу мира для своего царства. Он говорит, я одного только хочу. Вот это для меня главное. Я хочу только, чтобы посещать твой храм. Я хочу, чтобы пребывать там, где твое имя наречено, друзья мои. Это было для Давида самым главным, братья и сестры. Неужели Давид был менее занят, чем мы сегодня? Неужели, вы думаете, у него не было других дел, кроме как храм посещать? Громадная ответственность лежала на нем. Ему надо было решать судьбу царства. Ему надо было отражать нападки врагов. Ему надо было внутри решать проблемы, которые были связаны с этим. Тем не менее, вот подводя итог всего, он говорит, я только одного хочу. Я хочу постоянно посещать Дом Божий. И он хочет созерцать славу Господню. Я хочу видеть вот эту славу. Я хочу понимать, что я соприкасаюсь с великим недоступным. С тем, что мы сегодня называем Богом всемогущим. Апостол Павел, вот, обращаясь в послании к римлянам, к этой церкви, которая состояла из язычников, из евреев, он к ним обращается в 15 главе и говорит так. С 8 стиха. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Братья и сестры, нам дана великая привилегия сегодня присоединиться к хору небесных ангелов, чтобы прославить Бога, чтобы созерцать Его славу, друзья мои. Христос говорит, где двое или трое собраны, там я среди вас. Сегодня Христос пребывает здесь, незримо, но Он среди нас, и Он сегодня явил нам свою славу. Он явил свою славу, потому что опустился на эту землю, потому что уничижил себя, потому что пришел и умер на кресте, потому что Он явил нам милость, братья и сестры. Вы думаете, мы спаслись, потому что мы были лучше, чем кто-то другие? Мы, может быть, думаем, что мы уже в четвертом поколении баптисты, и поэтому ну, никак Бог не мог нас пройти. Не из-за этого, здесь написано, по милости Он нас спас. Он проявил милость. Он даровал нам вот это спасение, потому что просто полюбил нас. Просто Он это сделал, свой суверенный выбор в пользу нас. И это должно побуждать нас славить Бога, созерцать Его славу. Готовиться к тому, чтобы понимать, что здесь Господь Бог, что здесь имя Его нарекается, что это великая святыня для нас. Вы знаете, вот в Доме Божьем вот это особая благодать, особое присутствие Божие, особое соприкосновение с Духом Святым. Я думаю, братья и сестры, мы все вот это в какой-то мере переживаем. Это влечет нас, правда? И хочется, знаете, напомнить о том, что Бог есть святой Бог, что Бог требует благоговения. Вы знаете, первая церковь характерна была тем, что они каждый день собирались, не раз в воскресенье. Они пребывали вот в этом общении постоянно, каждый день. И вы знаете, какая характеристика очень интересная? Они были в радости и веселье сердца, и знаете, что дальше? И страх Божий был на них. Вот, казалось бы, такие понятия страха и веселья, они, ну, как бы взаимодействуют. Мы думаем сегодня, ну, как человек звучит гордо, как нам бояться кого-то? Это же унизит мое человеческое достоинство. Но когда мы соприкасаемся с великим Богом, братья и сестры, когда мы так или иначе сталкиваемся с Божьим явлением, мы понимаем, что мы ничтожные грешники. Что великий Бог недосягаемо свят, что Он абсолютно отделен от всякого греха, что Его великолепная святость повергает нас в трепет. Вы помните реакция, которая была у пророка Исаии, когда он увидел величие славы Божией, да? Он, написано, он пал и сказал, горе мне, погиб я. Братья и сестры, еще до этого, до пророка Исаии, был такой человек именем Иаков. Вы знаете, вот он тоже каким-то образом соприкоснулся со славой Божией, тоже у него такая реакция была, очень интересная. Давайте мы прочтем текст из книги «Бытие», мне он очень нравится. Он ночевал, там убежал от отца, да, и бежал к своему дяде, и вот он где-то поспал на ровном месте, и потом пробудился от сна. 28 глава, 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, как врата небесные». Вот такая реакция была у Иакова, когда он осознал, что Бог присутствует на этом месте. Братья и сестры, вот если у нас трепет, мы приходим сюда и верим, что здесь святой Бог, что здесь Его слава, что Иисус Христос искупил нас из милости, что это должно приносить в наше сердце благоговение и благодарность. Вы знаете, вот многие сферы человеческой жизни, они закончатся в небесах, правда? Нам не надо будет благовествовать там на небе, не надо будет ходить, раздавать там трактаты или убеждать людей поверить в Бога. Эта надобность пройдет просто. Нам не надо будет думать, как семью кормить, где взять деньги, как пойти на шабашку, как там что-то сделать, да, на работе. Это все пройдет. Нам не надо будет думать, ну где аптеку найти, чтобы вот что-то приложить и вылечить. Это тоже пройдет все. Но вы знаете, в вечности останется вот эта привилегия. Бога славить, она так останется там, она перейдет туда. И это, от этого никто не освободит нас в вечности. И здесь мы, так сказать, генеральная репетиция проходит. Мы учимся славить Бога здесь, сегодня, чтобы потом соединиться с ангельским пением там в небесах, когда будет вечность. И вот это все, братья и сестры, я просто наблюдения такие хочу сделать, которые мне лично очень не нравятся и шокируют. Когда Дом Божий, знаете, да мне тут трепета. А я хочу, хожу, хочу, не хожу. А что, почему я должен? А кто ты такой? И вот такое вот слова, вы знаете, вот как не похожа церковь моего детства и церковь, которая сегодня. Когда детям по 8-10 лет они ходят по рядам, и родители никак на это не реагируют. Когда вот это благоговение теряется. И когда родители говорят, ну 15 лет будет, он поймет. Братья и сестры, уверяюсь, 15 лет, если он не понял в 5, если вы не научили его дисциплине в 5, он не поймет в 15. Я просто хочу сделать вот такое, когда я был в одной церкви, идет вечеря Господня, подростки стоят там такой коридор, идет с чашей диакон, он говорит, да иди сюда. Уговаривает, брат, может, ты слово? Да не, я сегодня, вот такое вот. Вы знаете, как это не похоже на Божье благоговение, которое было явлено святыми Божьими человеками. Вы знаете, когда Исаия соприкоснулся с Богом, он сказал: Господи, вот я, пошли меня. Он не сказал, а что я? Да я не должен, пускай другой идет. А я, почему это я должен? Он сказал, я пойду. Когда апостол Павел соприкоснулся с Божьей милостью, знаете, что он сказал? Господи, что поверишь мне делать? Я готов сегодня исполнить. Ему не надо было приказывать, давай иди туда, сделай то. Он горел для Бога, он стремился к этому. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы в нашей церкви, в нашем собрании мы не теряли это благоговение, чтобы мы понимали, если здесь Бог присутствует, это должно наполнять нас радостью и трепетом одновременно, чтобы мы понимали, Бог презрел на нас. Он сегодня с нами. Он великий, сильный Бог, всемогущий, для которого нет ничего невозможного. Он избрал нас из милости, и мы овцы пасту его. Это очень важно. Это то, что включает совместное поклонение. Это то, к чему нас Господь призывает. Поэтому, друзья мои, когда мы здесь сидим на собрании, и у нас телефоны все, и мы тут, так какая там проповедь, сложный разговор, выходим, это говорит о том, что мы на самом деле не благоговеем пред Богом. Вы знаете, Господь говорит, я презрю на того, кто смирен сердцем, сокрушен духом, и кто трепещет пред словом моим. Считать это слово, да нет, какой там трепет, тут вот дела решаются какие-то, тут вот намного важнее что-то. И выходят люди, друзья мои, это не трепет, это не богослужение, это, знаете, это непонятно во что превращается. Однажды есть история про английского композитора Грига, я не знаю, знаете вот такого или нет. Однажды есть такая история, как группа музыкантов играла на улице, уличные музыканты, на плохих инструментах, и никто не проходил, никто не подходил, проходили мимо, потому что игра сильно фальшивила там. И вдруг остался один пожилой человек, он встал возле них, и по его слезам покатились слезы. И они говорят, вот это мы тронули, да, хоть одного тут из тысяч людей, да. И они когда подошли, они говорят, а кто такой? Он говорит, я композитор Григ, и мне больно, как вы исказили ту мелодию, которую я написал, друзья мои. Я хочу, чтобы мы понимали, что Христос здесь присутствует. Не искажаем ли мы то, что Он сегодня дал нам. Не превращается ли оно в такое вот состояние, когда там мне наплевать, мне не больно, мне все равно, как там церковь живет, как она там, а мне абсолютно, мне лишь бы свои дела решить, какие-то свои принципы. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы, приходя на собрание, мы готовились созерцать славу Божию, мы готовились к тому, чтобы воздать Богу славу. Вы знаете, когда начинается вообще богослужение? Вот когда мы здесь порог молитвенного дома переступили? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Богослужение начинается тогда, когда мы дома еще находимся. Тогда, когда мы готовим свое сердце. Вы знаете, самый мудрый человек на земле, Ильяс, сказал, да, что когда идешь в Дом Божий, что надо делать? Смотри за ногой твоей. Не иди в Дом Божий, думай, да, я тут вам сейчас расскажу стихотворение. Готовь, чтобы твое сердце было готово. Жертва не нужна Богу столько, сколько сокрушенное сердце. Вы знаете, это очень важно. И в старое время, в старой церкви, в 70-е, 60-е годы, знаете, как было? Приходила душа, когда в церковь. Первым делом, что она делала, она молилась. И не было разговоров, которые вот сегодня присутствуют. Какая пенсия, что там на базаре, что сколько стоит. Разговоры, как правило, велись, связанные с богопочитанием, связанные с духовным. Вот это все оставалось там за дверью, друзья мои. Не так, когда пастор уже призывает молиться, они там все, подожди, тут ты своей молитвой. Тут такие темы трогают сердце, пенсию добавить или не убавить, или цены выросли. Причем тут молитва, причем тут Бог, тут вот это бы решить. И поэтому, друзья мои, мы теряем вот это благоговение. Мы теряем ценность богослужения. Оно не становится важным для нас. Это становится, ну, 25-м колесом в телеге. Ну, ладно, ну что, ну, вот причислен, значит, буду ходить. Готовьтесь к богослужению заблаговременно, друзья мои. Оставляйте вот эту суету этого мира там, за дверями. Ее хватит на 6 дней. Разве ее мало в течение будней? Ее хватает и так. Ее хватает забот, проблем, хватает каких-то неприятностей, хватает всего другого остального. Приходя на богослужение, будьте готовы созерцать славу Божию. Будьте видеть, наполнять свое сердце. Читайте тексты из Библии, где говорится о величии Божьем, о его славе, где говорится о благодати Божьей, говорится о спасении. То есть, чтобы мы приходили вот в этом состоянии. В состоянии готовности преклониться пред Богом. В состоянии желания прославить Его. В состоянии благодарности, что Бог нас помиловал. В состоянии того, что Он разрешал мои проблемы 1000 раз, и еще раз разрешит, нет у него нерешенных проблем. Если Он допустил, то Он это делает, чтобы что-то из нас убрать, то, что Ему не нравится. Поэтому, друзья мои, вот это совместное поклонение, прежде всего, направлено на то, чтобы мы созерцали величие Божьей славы, чтобы мы созерцали действие благодати, чтобы мы видели, что Бог великий и превознесенный. Делайте это, готовьтесь, если у вас есть дети, учите их этому. Они не научатся автоматически, братья и сестры. Это не придет вот так, знаете, как вспышка молнии, в 20 лет он станет каким-то человеком, который будет автоматически богобоязнен. Это не произойдет, я уверяю вас. Я вижу церкви, которые вот имеют подростков, имеют детей, уже не детей, уже 30 лет парню, он все еще маленький. И все еще с ним нянчится. Он же служить должен, он не понимает ответственности пред Богом, братья и сестры. И все ссылается. Да он еще молодой, да он еще маленький. Да он не маленький, братья и сестры. Вы помните, сколько было отроком, которые были взяты в плен с Даниилом. Они были отроки, то есть им было 12 до 14 лет. Это очень маленькие дети. И они сказали, не преклонимся пред истуканом, потому что Бог великий, мы благоговеем пред Ним, и если сгореть в печи, лучше сгори. Это не были 50-летние мужи, это были дети, которые едва только выросли. Они благоговейно относились к Богу. Они были приучены так, благочестивые родители. Причем сегодня, братья и сестры, мы живем в лукавое, трудное время. Время, когда церкви пустеют. Время, когда проповедь превращается в фарс. Время, когда пение очень мало напоминает прославление. Вы знаете, меня же всегда смущает, когда вот из богослужения превращают такую традицию, которая никому не нужна вообще. Когда проповеди читаются, и видно, что человек, он неинтересный. Он что-то там говорит, она никому не надо. Когда поют песни, после которых сразу хочется в гроб лечь и все, умереть, друзья мои. Бог так не преднамерил для поклонения. Бог хочет, чтобы мы славили его от всего сердца. Бог, чтобы это в радости было, в осознании Его присутствия, друзья мои. Готовьтесь к небесам сегодня. Совместное поклонение – это место, где мы готовимся к вечности. Это место, где мы перейдем, потом и там будем славить Бога. Учитесь этому сегодня, учитесь сейчас, в совместном богослужении, в совместном поклонении. Еще очень важный аспект из этого текста, братья и сестры, он помогает нам видеть подлинную реальность. Вы знаете, в этом мире, в котором мы живем, реальность абсолютно не такая, какая она есть на самом деле. Вы знаете, все, что связано с духовными реалиями, оно просто игнорируется. Люди, знаете, как говорят? Пей, ешь и веселись. Почему? Потому что завтра умирать. Все там, кто там был? Кто оттуда приходил? Ты был оттуда? Нет. Давайте жить сегодня для себя. Давайте творить то, что нам хочется. Давайте делать то, что нам нравится. Вы знаете, посмотрите на новости, которые сегодня передают. Посмотрите на действия вот людей, которые живут вокруг нас. Почему это происходит? Потому что они живут только в этой реальности. Им надо сегодня урвать. Им сегодня надо отхватить. У них нет абсолюта над ними. Они не боятся Бога, братья и сестры. Поэтому вот это бесчинство. Поэтому то, что мы видим. Мы же с вами люди, которые, приходя на это собрание, понимаем, что есть другая реальность. Оно возвращает нас. Вот она подлинность. Вот она что, друзья мои. Что этот мир только очень короткая дистанция. Знаете, Жан Каллин сказал, что жизнь – это путешествие по краю могилы. Это так, друзья мои. Посмотрите вот на новости. Да, едет автобус с людьми. Я думаю, у всех были планы встретиться с родственниками. Кто-то еще 18 человек в один миг закончили свою жизнь. Там были молодые, старые, женщины, дети, люди грамотные, не очень. Все закончилось. Кто думал об этом? Никто. Мы должны думать. Когда мы приходим в сцену, понимаем, что вот эта дистанция, вот этот путь, это очень короткое расстояние. 50, 70, 80 лет. Это ничто по сравнению с той вечностью, которая откроется. Вы знаете, и верующие люди попадают в такую ситуацию. Помните 72-й псалом, да? Псалом Асафа. Он смущался сердцем. Он пришел и говорит, ну что такое? Куда смотрит Бог вообще? Я смотрю вокруг, люди, которые бесчины, которые не боятся Бога. Они жируют, они живут богато, у них все есть. У них глаза от жира выкатываются. Они себе ни в чем не отказывают. И он говорит, а может я напрасно вообще стремился к святости? Может я напрасно омывал свои руки в невинности? Может я зря это делал? Вы знаете, до какой степени были сомнения его? Написано, пока я не вошел в святилище. То есть, пока не вошел в святилище, не понял вечный Божий промысел. Он говорит, ты поставил их на скользких путях. Что есть еще вечное воздаяние? Что оно непременно будет? Что если здесь тебе хорошо, и ты никого не видишь, не замечаешь, и ты думаешь, что это будет всегда, что это напрасно. Что есть еще муки ада, друзья мои. Что есть блаженство рая. И к этому мы стремимся с вами. Это другая реальность. Это реальность, которую мир усиленно отвергает. Они думают, что будут жить вечно, и не знают, что смерть ходит за каждым по пятам, братья. Поэтому богослужение возвращает нас в подлинную реальность. Оно показывает нам, что мы живем не только в плоскости этой земли, что у нас есть еще вечное воздаяние. Именно здесь говорится об этом. Именно об этом возвещает нам Божье Слово. Кроме того, братья и сестры, общественное или совместное богослужение приносит нам великие Божьи благословения. Это очень важно. Вот знаете, первая церковь, она была создана, она делала так, как говорил Бог, она исполняла волю Божию. И знаете, какой результат был? Написано, Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Помните, да? То есть ежедневно люди шли, они побывали там вообще не каялись, они прилагались к этой церкви, и церковь росла до громадных размеров. Просто мы знаем, что потом было гонение, и все эти люди по всей Римской империи распространились и несли благую весть не только для евреев, но и для язычников. Это милость Божия, братья и сестры. Это милость Божия. Здесь Божие благословение. Ваш покорный слуга уверовал один раз посетив собрание, будучи уже взрослым человеком, одного раза хватил для того, чтобы пересмотреть все и покаяться. Не 20, не 40. Кто-то больше, может быть, ходит, но тем не менее, здесь мы с вами видим, правда, как человек соприкасается с Богом, как он кается, как он заявляет, я хочу крещение принять. А я хочу вот стать частью тела Христова. Это благословение, которое Бог дал. Это происходит во время совместного служения, когда Дух Святой с особой силой наполняет сердце. Помните момент, когда апостол Павел с Варнавой были призваны на служение? Когда это происходило, знаете? Не там, когда он был в Тарсе, не тогда. Когда он был вместе, во время служения, когда они молились, вот тогда Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саву. 13 глава Деяния апостолов, с 1 стиха об этом повествует. В процессе этого служения это произошло, друзья мои. Бог благословил так. И мы знаем, что служение апостола Павла, я не знаю, трудно вообще сказать, кто сделал больше. Он сам сказал, да, в конце не из гордости, а из просто подчеркивания факта. Я потрудился более их всех. И это воистину так. Путь, который он прошел от Иллирика до Испании, это громадная территория. По сегодняшним меркам она громадная, а по меркам древнего мира это вообще невозможно пройти старцу, так, по-человечески, если пешком, по пересеченной местности, по гористым дорогам он прошел с благовестием по всему миру. Где это произошло начало? Откуда это исток? Исток с церкви, которая была совместно в молитве, и Бог призвал их на это служение. Вы знаете, Бог нам дал инструменты, вот и нашей церкви лично дал, да, инструменты или средства для общего поклонения. Как мы поклоняемся? Как происходит это поклонение? Давайте мы рассмотрим все эти средства. Во-первых, братья и сестры, это пение, да? Мы поем здесь. Слава Богу, друзья мои. Вы знаете, еще с Ветхого Завета Бог, видно, любит пение. Посмотрите, как он создал птиц, да, с уникальным вот этим певческим аппаратом. Маленький соловей может такие выписывать трели, которые вот неповторимы, правда, радуют сердце, ничем не спутаешь. Или какая-то еще птичка поет, неверичка, но это настолько вот ласкает слух наш. Бог создал нас готовыми вот воспевать. Когда нас переполняет чувство, чувство восторга, мы поем, правда? И это выражается в служении. Вы знаете, первая церковь пела. В Ветхом Завете пели. В Ветхом Завете было очень красивое пение. Иисус Христос пел. Вы знаете, во время последней вечери, когда он уже понимал, что он обречен на распятие, на смерть, на арест. Вы знаете, что он сделал? Совершив вечерю Господню, они пошли с учениками в Гефсиманский сад и, идя этой дорогой, пели. То есть Христос участвовал в пении. Пение – это привилегия церкви, друзья. Но ангелы Божии поют. Вы помните, как ликовали и пели ангелы, когда Христос родился на эту землю, да, хор ангелов. И мы с вами здесь тоже поем. Я очень хочу, чтобы наше пение было от всего сердца. Чтобы наше пение, оно не просто муста, а чтобы оно звучало. Чтобы это поклонение было завязано весь человек. Чтобы Христос, знаете, вот Христос, мы говорим, Христос здесь сидит, да, друзья мои. Христос не просто здесь присутствует, он листает страницы нашего сердца. Он говорит: Сережа, Света, Вася, я был каждый день на служении, каждое воскресенье, и я ничего не видел там. Я не видел там поклонения перед собой, я видел там заботы, суету, зависть и что-то еще. Вот мы предстанем перед Господом, он обнажит перед всеми наше сердце. Что мы будем чувствовать вообще? Вот я просто хочу спросить. Скажет: Господь, ну я же спел тебе. Смотри, как я красив, вот людям нравилось. Или я так проповедовал. Он скажет: да нет, дорогой, я же смотрел твое сердце. Это намного важнее. Вы знаете, служение Израиля было очень таким ценным. Служение Израиля было завязано на очень многих красивых и сложных атрибутах, да? И вы знаете, что говорит Господь Бог, и потом Христос это повторил? Вот приходят люди сии, которые устами своими чтут меня, но сердце их отстоит далеко от меня. Очень можно ошибиться в том, что внешне что-то будет проявляться, а внутренне не проявляться. Очень можно ошибиться, когда мы поем только внешне, а сердце при этом молчит. Друзья мои, пойте сердцем. Пойте от всей души, радуйтесь, восхваляйте Бога. Я хочу, чтобы в церкви были радостные песни. Мы спасены, братья и сестры. Знаете, мне очень нравится, когда такое заунывное пение, что вот, знаете, что написано? Да, унылый дух, что он делает? Сушит кости. От такого собрания выходишь и думаешь, фу, хоть телевизор скорее включить, посмотреть, может, что-то будет радостнее. Не надо так. Надо так, чтобы ничего не хотелось после собрания, чтобы хотелось еще дальше пребывать в Слове Божьем. Еще одна очень важный инструмент нашего поклонения, братья и сестры, это молитва, да? Вообще трудно переоценить ее. Многое может усиленная молитва праведника. Вы знаете, чем она усиливается? Она усиливается совместными молитвами братьев и сестер. Она не усиливается, когда мы повторяем одно и то же. Знаете, говорят, надо усиливать одно и то же долдонить. Абсолютно нет. Она усиливается, когда мы совместно соглашаемся молиться о чем-либо. Вы знаете, Слово Божие говорит нам, что Бог действует. Очень сильно действует. Помните, в Деянии апостолов 12 глава, апостол Петр находился в тюрьме. А что делала в это время церковь? Церковь прилежно молилась, написано. То есть она находилась в таком молитвенном состоянии. И пришли ангелы, освободили Петра, вывели его через 16 человек и провели его в дом, где проходило собрание. Вот как действует Бог, друзья мои. А помните, 4 глава Деяния апостолов, там тоже написано, что они молились. И знаете, что было потом? Место поколебалось. То есть было землетрясение такой мощности. Дух Святой воздействовал на людей, что вот это место поколебалось, и все исполнились Святого Духа и стали говорить Слово Божие с дерзновением. Вот что такое совместная молитва, друзья мои. И это не только в Деяниях апостолов, братья и сестры. В Киргизии мне рассказывал мне брат, была сестра, которая болела раком. И когда сделали диагноз, врачи сказали: ну, она умрет, никаких шансов нету, там уже прогрессирует рак. И знаете, что сделала церковь? Она прилежно молилась. И когда сделали повторные анализы, врачи посмотрели, ничего нету. И знаете, что написал главврач? Он написал: исцелена по молитве верующих. Он ничего другого не мог сказать, потому что так и произошло. Он знал, что это сестра верующая, он знал, что за нее молятся, и сказал: да, по молитве верующих. Братья и сестры, нам дана великая привилегия молитва церкви. Мы с вами здесь, в небольшой церкви, но я знаю, да, что многие из нас пережили, когда Бог отвечает на молитву церкви, когда Бог отвечает тогда, когда мы молимся совместно. Не оставлять этого служения. Это великая привет, это инструмент, который Бог даровал. Хочется немножко поговорить о культуре молитвы, раз у нас вышла такая, выпала такая вещь, да. Братья и сестры, очень хорошо, если наши молитвы содержат в себе элементы прославления Бога. Очень хорошо, если наши молитвы не угашают дух другого человека. Вы знаете, когда сказано хорошее слово, хочется молиться, и вот такая какая-нибудь душа простодушная становится на молитву, она начинает перечислять, что она посмотрела по телевизору, какая погода в Швеции, и прочие какие-то вещи, и 20 минут, 40 минут, 50, и уже другой думает, да ладно, что тут молиться, помолиться другого, не надо. Молиться кратко. У нас есть молитвенные комнаты или дома, где мы можем встать на колени, братья и сестры, всю ночь молиться. Но в Доме Божьем молитесь по существу, чтобы вы понимали, что вы можете дать другому шанс еще помолиться. Еще может кто-то хочет помолиться? Что от вас зависит, угасить его дух молитвы или дадите возможность кому-то взбодрять, и чтобы в нашей молитве была возможность участвовать другому. Чтобы помолившись, мы дали еще шанс другому помолиться. Молитва Иисуса Христа, которую он дал ученикам своим, Отче наш, да, который мы все с вами знаем или должны знать наизусть, включает в себя все прочитать 45 секунд. Очень короткое, правда? Но он вложил туда громадный объем, правда? Объем мысли такой, который сегодня мы говорим, как много в ней сказано, как много он мне сосредоточил. Молитесь, учитесь молиться, чтобы ваша молитва отражала величие Божие. Учитесь молиться, чтобы ваша молитва была наполнена благодарностью. Учитесь молиться, чтобы ваша молитва побуждала других к молитве. Не молись так, что вот я сегодня помолюсь и потом хоть потом. Знаете, где-то в церкви, я не знаю, в Средней Азии, такие бабушки, которые молятся, без конца уже там пастор говорит, включайте музыку и начинает петь, потому что ну конца нету края этим молитвам. Молитесь так, чтобы можно было молиться другим. Это очень важный инструмент, братья и сестры, я еще раз хочу сказать. Кроме этого, у нас есть еще очень хороший инструмент. Это чтение Слова Божьего. Это проповедь, правда? Друзья мои, ну трудно это переоценить силу проповеди. Все пробуждения, когда-либо зафиксированы вообще в истории церкви, в истории Ветхого Завета, начинались с проповеди. Помните проповедь, объяснительную проповедь, которая прибыла при Неемии, да? Там читали, присовокупляли толкования. И знаете, какой был результат? Люди плакали, каялись, они понимали услышанное. Это касалось их сердца. Вы знаете, с чего началась реформация Германии? С того, что Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, и Слово Божие стало доступно для немцев. Они увидели, что они грешат пред Богом. Они увидели подлинную волю Божию для своей жизни. Это привело к покаянию. Братья и сестры, я призываю проповедников, готовьте тщательно к Слову Божьему. Трепещите перед Ним. Не будьте небрежны в Слове Божьем. Потому что написано, что проклят всякий, делающий дело Божие небрежно. Понимайте ответственность, которую мы несем, проповедуя Слово Божие. Чтобы она не была легкой, знаете, чтобы вот так, для смеха. Вы знаете, сегодня мы живем во время, когда очень люди не хотят серьезного учения, когда хотят басни. Ну, расскажи историю какую-нибудь, такой полуанекдот, полубайка. Когда вот ни к чему не призывают. Когда, чтобы она была не больше 10 минут, а потом помолиться и по домам. Это неверно, друзья. Вы знаете, сколько проповедовали пуритане? У них была у одного полтора часа проповедь, и у другого полтора часа проповедь. И люди сидели, там было 26 пунктов, и они записывали все тщательно. У них было такое желание слышать Слово Божие, друзья. Сегодня у нас напрочь испортили компьютеры и телефильмы. Вы знаете, режиссеры знают, что 3 минуты нужно, 3 секунды нужно, чтобы поменялся кадр, иначе человек начинает ерзать. И они вот так делают, чтобы ни на чем взгляд не останавливался, чтобы быстро было. Я по себе уже знаю, что очень трудно читать, когда вот можно это все легко, быстро посмотреть. Люди не хотят, люди не хотят быть внимательными. Они хотят что-то быстрого. Вот бегом, легко так. Слово Божие – это трудная книга. Слово Божие учит нас усидчивость. Слово Божие заставляет нас серьезно задуматься. Не отвергайте Божьего Слова при всем его трудности. Не гоняйтесь за баснями. Вы знаете, Слово Божие, оно может насытить. Вот эти все байки – это подобные сахарной пудре. Ну, можно ее есть, конечно. Это не грех и не вред. Но если день ото дня есть сахарную пудру, то конечный результат будет смерть вообще. Человек умрет просто от голода, я уверяю вас в этом. Поэтому расширяйте свое сердце, чтобы слышать Божье Слово, чтобы откликаться на Него. Кроме того, братья и сестры, когда мы слышим Слово Божье, что оно у нас порождает? Вот, то есть, люди некоторые приходят и говорят, ну, интересно сказал, понравилось мне там. Но этого мало вообще на самом деле. Что побуждает мне сделать это Слово? Что я должен оставить или к чему я должен примкнуть? Или от чего должен отказаться, прослушав проповедь? Вот о чем идет речь в этом инструменте. Слово Божие, оно способно изменять людей. В жизни нашей церкви я вижу, например, как меняются многие люди, потому что Слово Божие на них воздействует. Как они изменяют мировоззрение шаг за шагом. Но мы будем меняться только тогда, когда готовы к этому. Если в нашем сердце идет заранее протест, и мы не желаем меняться, или мы предубеждены против проповедника, или мы предубеждены против вообще этого служения, если у нас есть свое мнение, которое мы не меняем, а бесполезно Слово Божие. Христос ничего не мог сделать с этим мнением. Христос говорил, они говорили, ни один человек не говорил так, как о человек. И что было потом? Они не менялись, они распяли его просто. Представляете себе? Поэтому, когда мы приходим на собрание, будьте готовы изменить то, что, может быть, вы многие годы считали правильным. Далее, братья и сестры, еще у нас есть одна привилегия, я называю это привилегией, это материальное служение. Это возможность приближать Царство Божие. Что делает материальное служение? Оно приближает Царство Божие на земле, друзья мои. Я ничего не могу сделать, я не великий проповедник, я не великий певец. Но я могу выделить, чтобы проповедник или певец могли подготовиться, чтобы можно было вот ремонт сделать в церкви этой. Друзья мои, это не ангелы делают, это не Бог нам деньги посылает с неба. Это Бог посылает деньги через вас, чтобы вы были жертвенными, братья. И кругом повсеместно это делается, это строится. Вот это материальное служение. Вы знаете, я хочу рассказать историю, вот это такой больной вопрос всегда, правда, который касается нашего кошелька, нам дороже нет этого вопроса. Я немножко посвящу времени по поводу материального служения. Знаете, одна семья молодая возвращается с церкви с сыночком, и папа ругает пастора и проповедников. Ну, совсем плохо. Мама ругает хористов, пение никуда не годное. А сынок маленький говорит, мама, папа, а сколько вы дали в кассу? Они говорят, 10 рублей. Он говорит, а что вы хотите за 10 рублей? Братья и сестры, а что мы делаем в нашей церкви? А что мы делаем, чтобы пастор лучше говорил или проповедовал? Молимся ли мы день и ночь со слезами, чтобы Господь благословил этого брата? Чтобы проповеди были более лучшими? Может быть, мы хотим диск подарить ему? Вот, посмотри, брат, может быть, это тебе пригодится. Или книгу какую-нибудь подарить? Или, может, мы молимся? Или мы каким-то образом соприкасаемся с этим? Вот такое отношение, когда нам вообще не холодно и жарко, что здесь, и мы готовы критиковать только. Это просто показывает, что ну, человек бы чаще всего не возрожден от Святого Духа, что он просто религиозный, что у него просто внешняя такая окраска христианина, а по сути он никакой. Я не хочу сказать, что идеальный проповедь или там нет ошибок, но воспламеняемся ли мы за проповедника? Переживаем ли? Считаем ли, что это церковь наша? Считаем ли, что это Бог наш? Или мы говорим, да, церковь на победе? А мы как-то к этому отношения не имеем. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы переживали. Да, не удалась проповедь, может быть, брату тяжело было готовиться. Я буду молиться, чтобы Бог его благословил. Я подключу к этому людей, братья и сестры, помолитесь вот за этого брата, чтобы у него было, чтобы у него время, может, было. Может, он на шабашках пропадает, семью кормит, и некогда у него хорошо подготовиться. Поэтому он так делает. Дай ему, Господь, больше времени, дай ему знания, дай ему желание и жажды. Как мы относимся? Или мы 10 рублей отдали, требуем тут чего-то, как в театре, чтобы нам тут ублажали слух пением, чтобы нам тут проповедовали, как нам нравилось. Это очень важный элемент, друзья мои. Еще один инструмент, который помогает нам совместно поклоняться, это вечеря Господня. Друзья мои, мини-вечеря Господня показывает нам два важных факта. Первый факт. Мы все негодные грешники. Вечеря Господня возвращает нас в эту позицию. Она говорит, за вас умер Христос, за вас. Не за себя, не то, что он сделал что-то плохое. За нас умер Христос. Второе, оно говорит нам о том, что Бог любит нас. Вот он полюбил нас, негодных грешников, и умер за нас. Это вселяет надежду и радость. Мы участвуем в вечере Господне, объединяемся вокруг стола. И мы с вами родственники, друзья мои. Родственники благодаря крови Христа. Родственники, которые намного теснее связаны, чем родственники по крови плотской. Да? Вот плотская кровь где заканчивается? Ну, могильной плитой, все. Родственные отношения прерываются, когда человек умирает. Иногда раньше заканчивается. Иногда такие родственники есть, с которыми ну, не хотят общаться, вообще там игнорируют, бойкот ставят и вообще не желают ничего иметь общего. Наши же с вами родственные отношения завязаны на крови Христа. И вечно с вами мы будем родственниками. Вы знаете, мы же не случайно называемся братьями и сестрами, правда? Почему? На каком основании? На основании объединения крови Христа. Ни на каком другом. Не на основании, что мы все образованы тут, но поэтому тут сроднены по образованию. Или, может, по возрасту. Мы все тут 50-летние, поэтому вот такие вот ценз у нас. Ни на чем на это. Только на основании того, что Христос за нас умер и сроднил нас своей кровью. Это очень важно, друзья. Я хочу, чтобы мы это всегда помнили, что эти инструменты, используйте их в полноте, используйте молитву, используйте пение, используйте Слово Божие, проповедь, используйте их для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Не будьте людьми, которые вот послушали, вышли и напрочь забыли. Знаете, вот такая есть Я говорил уже, еще раз повторяю, такая баптистская автострада, кто-то сказал. Что когда человек тут умиляется, слезами вышел, ну через 5 минут спроси, о чем говорили. Он напрочь забыл. То есть это ничего не принесло ему. Это никак не отложилось. Я хочу, братья и сестры, мы не получим еще два аспекта снаряжения святых и служения друг другу. Может, мы рассмотрим в другой раз, потому что что-то быстро время идет, или часы как-то неправильно показывают. Но время подошло. Я хочу закончить на этом, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы помнили с вами, что совместное поклонение дано нам как привилегия. Совместное поклонение дано нам для того, чтобы мы, во-первых, созерцали славу Божию. Оно возвращает нас в подлинную реальность. Реальность того, что мы предстанем пред Богом. И оно говорит нам о том, что во время совместного богослужения Бог особенным образом дает нам благодать. Особенным образом касается сердец людей. Особенным образом производит действие в молитве, действие в проповеди, действие в чтении Слова Божьего, действие в пении и так дальше. Пусть нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы в нашем сознании мы переоценили, может быть, у нас ценность богослужения была не на высоте. Может, мы думали, что это обязанность, которую надо делать. Не хочется, но надо, что же делать. Чтобы мы действительно видели вот эту привилегию, данную нам Богом. Аминь. Помолимся, братья.